Давай скороговорку какую-нибудь быстренькую.
Четыре черненьких чубатеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж.
Прекрасно. Все, поехали. Мы готовы.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем различные байки о жизни экспертов по кибербезопасности и помогаем нашим слушателям выжить в этом мире, опутанном компьютерными сетями. Сегодня мы снова поговорим об информационной безопасности автотранспорта. Мы уже делали такой выпуск под названием «Берегись автомобиля» в 2023 году, но он был такой обзорный в стиле «А что вообще бывает?». Мы там обсуждали разные атаки, от самых простых до самых интеллектуальных, ну и о том, как защищаться, как обновлять автомобильный софт, мы это тоже рассказывали. Так что, если вы пользуетесь автомобилями, послушайте этот выпуск обязательно. А сегодня мы постараемся развить эту тему и поговорить о более конкретных уязвимостях в автомобилях и о возможных неприятных сценариях, которые грозят именно российским автовладельцам. Напомню ведущих подкаста, если кто забыл. Главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского Сергей Голованов.
Привет, ребята!
Меня зовут Леха Андреев, и я здесь просто занимаюсь дурацкими вопросами. А наш первый гость сегодня в студии – это Александр Козлов из подразделения Касперский ICS CERT, ну или по-русски это называется Центр реагирования на инциденты ИБ в промышленных системах управления.
Привет.
И еще одним нашим гостем стал Дмитрий Махаев, руководитель отдела информационной безопасности компании «Рольф». Ну, интервью с ним вы услышите во второй половине выпуска. А пока начнем с теми, кто у нас сегодня в студии. На сайте нашего ICS CERT в прошлом году была опубликована большая пачка уязвимостей в модемах Centurion. Ну и там же упоминается, что они используются в таких блоках AeroGlonass, которые производятся компанией Itelma. Вот расскажи, Саша, как это исследование началось, почему именно эти модемы, насколько это вообще проблема важная для России?
Давайте с вами взглянем на карту угроз современного автомобиля. Условно все вектора атаки укладываются в три домена – физический, локальный и удаленный. Естественно, самая опасная из них – это удаленный домен, потому что только в этом домене злоумышленник может действовать из любой точки мира. Причем максимально удаленно от объекта своего воздействия, естественно. И, конечно же, в автомобиле за атаку через этот домен исторически отвечает телематический блок. Именно в нем находится, собственно, самый модем.
Ну, то есть передатчик, по сути.
Ну да, такой, да, да. По сути, это просто передатчик, который обеспечивает взаимодействие с базовой станцией. Я сказал исторически, потому что сейчас модемы, на самом деле, можно встретить не только в телематическом блоке, они также встречаются в головном устройстве, в тахографе, в шлюзе, но тем не менее исторически все-таки это в телематическом блоке. Так вот, для того, чтобы провести анализ безопасности этого домена, мы стали смотреть на модем одного конкретного производителя и обнаружили, что не все у них хорошо с безопасностью. Помимо того, что можно провести атаку на цепочку поставок через физические вектора доступа, мы также обнаружили одну очень неприятную уязвимость к переполнению кучи при обработке специального смс-сообщения. Почему неприятную? Потому что особенностью этих модемов было использование операционной системы специфической, в которой, во-первых, не было разграничения между процессами совершенно никакой, то есть просто флэт-модель полностью была. Ну и второе, то, что у них не использовались никакие кеннери на хипе, то есть на самом деле просто-напросто выполнив специальную последовательность смс-сообщений, нам понадобилось всего лишь 5 смс-сообщений для того, чтобы получить возможность исполнить свой код на стороне модема.
Грузовиком можно управлять снаружи, просто посылая смс-ки, да?
Ну, не совсем так, не совсем так. Когда мы говорим о том, что мы зашли в модем, это еще недостаточно для того, чтобы попасть в шину КЭН. Мы обнаружили, что плата телематики, она смотрит в шину КЭН через микроконтроллер определенный, в который мы тоже, собственно, смогли зайти после того, как уже проэксплуатировали уязвимость в модеме. А вот с нее уже, естественно, можно попасть уже в шину, например, управления двигателем или управления коробкой передач.
То есть это должна быть последовательность уязвимости?
Да, конечно.
Отлично. И это в итоге может позволить останавливать машину на ходу или что-то не делать, да?
То есть, если
это
если у тебя самосвал на скорость 100 км в час бросит коробку передач в нулевую, ага, то ты понимаешь, что при этом произойдет. Соответственно, естественно, как бы можно остановить, можно как бы его увести в кювет, можно создать аварийную ситуацию на дороге и так далее.
И эти самосвалы сейчас в настоящее время ездят по нашей стране? Или они уже эту пофиксили уязвимость?
Ну, конечно же, пофиксили.
Просто интересно, сами вот эти модемы, поскольку он называется Centurion, это российская разработка или какая-то китайская?
Нет, это вообще французы.
Французы. То есть мы до сих пор пользуемся зарубежными, собственно, этими модемами. уйдет этот француз, скажет, не хочу с вами.
Будут китайцы, будут да? Корейцы, японцы, если они производят это еще.
Понятно.
Ну, соответственно,
будет чем заменить,
проблем.
Так?
И опять же, нужно понимать, что у тебя автомобили, так же, как современные самолеты, они же собираются из разных запчастей. То есть нет такого, что у тебя есть градообразующее предприятие, куда ты железо засыпаешь, а на выходе там пластиком.
Это было круто очень.
На выходе получаешь автомобиль. Ну, не знаю, может, Феррари до сих пор как-нибудь так делают, да, у них градообразующее. А все остальное, не, нифига. Короче, у этих ты купил модем, у этих колеса купил, у этого, у этих двигателей купил, у этих лобовое. И вот тебе по чуть-чуть, собственно говоря, собирается автомобиль. Запчасти абсолютно разные, из разных стран.
Ну, понятно.
Опять же, если тебе нужно какую-то одну деталь заменить, ну, хорошо, пойдем в другую страну, посмотрим, что там у них производится. Если нету, то да, будем, собственно говоря, сами делать. Никаких вопросов нет. Опять же, если говорить про модемный блок и прочее, ну, в России есть аналоги. И опять же, тот же самый Angstrom, насколько я помню, по технологическим возможностям, они, по-моему, могут производить симки точно.
То есть российских аналогов, правильно понимаю, нету, да?
Насколько мне известно, нет. На текущий момент, по крайней мере.
То есть фактически все машины у нас будут все равно зависеть от этих западных модемчиков, да?
Да.
А, ну, насколько я понимаю, у вас было еще в этом году пара исследований. По крайней мере, вот вы с Сергеем Ануфриенко заняли первое место на конкурсе Pentest Awards. И там кейсы назывались красиво. Тачка на прокачку, RCE FGU вашего автомобиля. Или RCE в телематическом блоке автомобиля всего за одно СМС. Да? Вот, можешь про эти истории рассказать? Это тоже про модемы, да?
Да, конечно, тоже про модемы. На самом деле, кстати говоря, с модемом Elite мы тоже там заняли первое место только в прошлом году. В этом году мы заняли уже с модемами только вот этими кейсами. Итак, первый кейс – это кейс про большого китайского вендора модемного. В нем мы обнаружили, во-первых, очень интересную уязвимость, потому что она позволила проэксплуатироваться до наступления криптографической защиты на уровне стека 3G. Ну, то есть, как бы сейчас, в принципе, считается, что 3G, 4G, на самом деле, поломать достаточно сложно, потому что там все-таки уже как бы крипта накладывается, это не как 2G. По этой причине достаточно сложно туда залезть. Мы обнаружили уязвимость, которая на канальном уровне позволяет проэксплуатировать RCE, там был Stack Overflow, и зайти в модем еще до вообще установления соединения криптографического. А после этого перед нами стал такой интересный вопрос. Аким, мы зашли в модем. Модем вообще как бы на соке, на самом деле. Модем конкретно он в соке, то есть систем-он-чип устройство, в котором модем является одним из ядер. Другое ядро – это application-процессор, на котором крутится основная операционная система, в данном случае это был Android. Ну, по сути, чтобы для слушателей было понятно, что такое application-процессор – это тот процессор, на котором крутится, например, ваш браузер, то есть ваша браузерная история, там, ваши там котики, картинки с котиками там, например, находятся и так далее. Так вот, нам было интересно вообще, можно ли из модема пролезть в application-процессор. Как казалось, можно. И более того, мы нашли даже несколько способов это сделать. Самый интересный из них был DMA-атака внутри систем-он-чип устройства, которое мы смогли реализовать, проанализировав его устройство внутреннее. И самое плохое здесь то, что, к сожалению, именно вот этот вектор атаки, DMA-атака, она уже не митигируется никакими средствами, потому что, на самом деле, это аппаратная особенность этого конкретно чипа. По этой причине, ну, несмотря на то, что можно закрыть, например, какие-то программные ошибки, которые мы обнаружили, аппаратную все-таки закрыть не получится до тех пор, пока не выпустят новый чип.
И вы тоже это сообщили вендору, а чего он сказал?
Ну, он сказал, спасибо, ребят.
И все, да, то есть ждите следующего чипа.
Ну, конечно же, нет. То есть, естественно, на уровне тех уязвимостей, которые мы обнаружили, программно устранимых, они, естественно, сказали, что они их устранили. Но аппаратно, да, конечно, затяжите еще чипы, а что они еще скажут.
А второе исследование вот про смс-ки это тоже было?
Оно еще тоже еще более интересно, чем первое, потому что в первом случае мы как бы смогли продемонстрировать впервые в мире то, что вообще можно пройти из модема в application-процессор. А вот здесь второе исследование, которое было, оно очень интересное с точки зрения вообще вектора воздействия. А именно, обычно мы с вами говорим про то, что телематика – это модем, да? Но, как я начал в самом начале рассказывать, там для того, чтобы зайти в шину CAN, нужно все-таки проэксплуатировать еще микроконтроллер, который смотрит в эту шину, собственно. Так вот, мы обнаружили, что в одной из реализаций телематического блока там этот микроконтроллер самостоятельно обрабатывал смс-сообщения, в которых, собственно, мы нашли проблему. Таким образом, мы, получается, обошли модем и сразу зашли в микроконтроллер, который смотрел в шину CAN.
То есть прямо в него смс-сообщение
да,
можно
да.
посылать?
Да, и самое смешное во всей этой истории, то, что, на самом деле, во-первых, это текст смс-сообщения, не бинарные, а текст смс-сообщения, обычные сообщения, которые мы с вами общаемся, ну, как в мессенджере,
да? Включи двигатель, открой дверь.
По сути, да, только там было одно единственное сообщение, которое вообще он обрабатывал. Это еще более смешно, потому что действительно он существовал всего лишь для того, чтобы сделать одну единственную команду, это reboot. И она была реализована неправильно.
Что в итоге, то есть можно, опять же, на скорости остановить или машину, да? Или что-нибудь такое с ней сделать?
Ну, конечно же, то есть мы получили доступ в шину КН, а дальше уже все то же самое, что было сказано до этого. То есть, естественно, можем произвести на поведенческую коробку передач, можем произвести на блок управления двигателем и так далее.
Насколько это вообще, давай как бы шире посмотрим, широкая проблема для сегодняшних автомобилей, вот дистанционные атаки. Понятно, мы в лаборатории что-то делаем, да? А есть ли ощущение, что это вот чисто лабораторная работа, или все-таки они где-то происходят в мире, у нас? Ну, какое-то, что-то на эту тему.
Ну, смотри, если говорить про тренды вообще, в принципе, этой области, то, наверное, могу сказать, что вообще видно, что смещается вектор, естественно, физического домена в локальный удаленный, конечно же. В первую очередь он смещается именно за счет самих исследователей. То есть, на самом деле, мы просто как исследователи демонстрируем вообще принципиальную возможность что-то там сделать. Но так как автопроизводители не сильно реагируют на это, то, конечно же, к сожалению, в конечном итоге можем прийти к ситуации, когда этим могут воспользоваться злоумышленники для того, чтобы просто там ransomware какую-нибудь там загрузить на главное устройство автомобиля или то, что там просто-напросто не дать возможность завести двигатель там или открыть даже двери до тех пор, пока человек не заплатит выкуп. Так что, в принципе, к сожалению, это возможно, да.
Мы пока говорим в основном про то, что у нас, ну, вендор должен как-то отреагировать, да, или патчи накатить, или чипы поменять. А что делать, пока этого не произошло? Какие меры безопасности там на уровне самого пользователя, компании, там, не знаю, или автодилера, может быть, где-то там, может быть, есть место, где можно защититься или нет?
Ну, мы, наверное, рекомендуем, в первую очередь, какую-то кибергигиену, только в контексте именно автомобиля. Потому что, естественно, можно защитить себя, во-первых, тем, что просто-напросто ездить на СТО почаще, обновлять там прошивки, которые прилетают, естественно. Кроме того, например, не втыкать USB недоверенный, потому что USB — это, в принципе, самая большая поверхность атаки. Во всем спектре поверхности атаки на автомобиль получается по этой причине, как бы, если вы втыкать недоверенное USB-устройство, вы можете потенциально заразить свое там головное устройство, которое в дальнейшем может быть использовано как плацдарм для того, чтобы атаковать ваш там телефон или там другие какие-то участки автомобиля. Ну и, конечно же, естественно, дальше зависит от уровня вашей паранойи. То есть там можно, например, ограничить Bluetooth, ограничить Wi-Fi, подключение, вынуть там сим-карт, например, из головного устройства сети SIM-модуля.
Да, я как раз подумал, что если через смс-ки это делается, наверное, можно как-то запретить смс-ки просто получать автомобилю. Или это важно? Ему вообще нужно получать? Едет грузовик, ему надо получать смс-ки?
Это коммерческая штука. То есть в личном ты можешь совершенно спокойно вытащить симку и вообще забыть про это. А когда у тебя, не знаю, 1000 грузовиков едут по стране, ты должен их отслеживать. И там, более того, там ты отслеживаешь не то, что даже перемещение, где грузовик, а там расход топлива, и оптимальные маршруты.
И это
у тебя
все
же
идет
логистика.
Вот именно по смс-кам?
Это все идет через мобильную сеть.
СМС-сообщение тут как бы просто как резервный канал связи используется обычно. Но могу сказать, например, что в случае с Телитом, так как все-таки фирма действительно французская, мы понимаем, что к нам обновления могут не доехать, так сказать, вовремя, мы проработали проактивный вопрос с нашими операторами связи, которые проактивно заблокировали вообще возможность отправки смс-сообщения на соответствующие модемы, например.
Ну, это хорошая мера, по крайней мере, понятная, да. А с китайским исследованием там тоже можно заблокировать смс-ки? Или это пока...
А в китайском там не через смс-ки воздействие, там как бы воздействие получается через базовую станцию, по этой причине как бы там блокировать просто нечего.
Ага.
Это у тебя все время, когда идут атаки, то есть про 3-4G сказали, а, собственно говоря, про 2G, там у тебя как раз через базовые станции ты можешь понизить уровень защищенности, перевести модем в 2G, и он у тебя приземлится на ближайшую станцию. И ты там можешь наделать вообще дофига всего. Где-то недавно был инцидент такой, чувак с чемоданчиком, который как раз создал переносную вышку, рассылал смс-ки всем, кто находился в радиусе действия этого чемоданчика. В общем, там, короче, можно дофига всего устроить. Но благо, в России все эти чемоданчики, они запрещены. То есть так просто ты не пойдешь, не купишь его.
Ну, я помню, да, несколько конференций по безопасности, где именно этот трюк демонстрировал всем приходящим на конференцию,
что такое прилетает от твоих
друзей. Как
вот,
будто.
Ну смотри, на тех конференциях это были все-таки большие такие ящички. Ну то есть оно выглядело как такой большой кофр. Есть современные, они форм-факторы реально просто ноутбука. На них приземляются все устройства, которые стоят рядышком. И там ты, какое шифрование, ты чего вообще? А там, короче, можешь прям реально любую бинарщину слать в модем, и она сработает у тебя.
На самом деле, не обязательно всегда слать именно бинарщину в модем, потому что, если вспомнить про кейс BMW, когда в 2016 году взломали как раз-таки их Connected Car, по-моему, назывался сервис, там был именно удаленный вектор, когда просто-напросто базовую станцию, как раз-таки 2G-шную, можно было свою принести. На самом деле, кстати говоря, не обязательно брать свой чемоданчик, можно просто взять свою SDR какую-нибудь обычную и глушилочку. Глушилочку положил на 5 минут, подождал, пока она полностью там потеряет свою базовку, после этого включил свою SDR-ку, она сразу светит на тебя гарантированность. Ты знаешь, конечно же, IMSI.
А SDR — это такой маленький чипчик, да?
Ну, это не маленький чипчик, конечно. Ну, такая небольшая коробенька, скажем так, которую можно просто положить в свой рюкзак, условно, там, с аккумулятором и пойти. Так вот, там кейс был именно в том, что производитель, на самом деле, забыл о том, что в 21 веке уже как бы прикольно использовать HTTPS и гнать весь трафик через HTTP. По этой причине, естественно, конечно же, там можно было подделать, естественно, всякие запросики, типа «открой дверь», «заведи двигатель» и так далее. Так что не обязательно, на самом деле, здесь именно на модем.
Я хочу вернуться к вопросу о том, как искать и фиксить уязвимости в состоянии вот этого импортозамеса и плохого реагирования. Есть ли какая-то практика? Ну, баг-баунти у нас есть автомобильные, да?
Есть. Нет? Ну, точно, точно есть баг-баунти автомобильные. Самая большая это баг-баунти это в Тесле.
Не, я имел в виду где-нибудь в России. Нет, у нас же есть какие-то свои попытки сделать свои площадки для баг-баунти.
Еще раз. Площадок для баг-баунти у нас сейчас много. Единственное, что машины, насколько я помню, там не выставляются. Именно как автомобилем, как Тесле.
Нет, конечно. Нет.
Выставляются маленькими блоками. То есть, опять же, там системы, которые могут устанавливаться в автомобиле. Но именно потому что то, что ты там типа хакни конкретную машину, такого нету.
Мы не дозрели до этого или что? Или пока не нужно просто никому?
Есть у тебя автомобиль, который, да, там типа обновляется через HTTP в открытом... Ну и чё? Ну можешь ты открыть дверь? Можешь. А ущербы есть от того, что тебе дверь открывают? Ущерб тебе есть, когда тебя машину угонят. Вот это уже точно как бы будет кража автомобиля со всеми вытекающими последствиями.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что пока не было таких кейсов, что взял кто-то и все грузовики выключил, поэтому никто не
боится.
Угнал.
Да? Не тебе угнал. Тебе нужен ущерб, который не то, что их выключили, их должен привести какой-то бабабух. После этого, кстати говоря, придет регулятор, вы пойдете все на баг-баунти и дадите белым хакерам доступ, и вы будете принимать в БДУ уязвимости и будете отчитываться, как скоро вы их закрываете. Вот тогда будет да. На текущий момент этого нет. И опять же, у нас нету таких connected, прям connected cars, connected cars. То есть и смысл connected cars — это вообще гениальная штука. Ну, то есть это реально будущее человечества. Нафига оно нужно? То есть у тебя есть поток машин, вот они едут, да, и там каждые там, 20 километров в час при скорости, да, увеличивается между ними расстояние. А давайте мы сделаем так, чтобы машины ехали прям вот прям одна за другой. Прям чтобы они вот общались между собой, чтобы увеличить пропускную способность дороги. Чтобы кто-то не опаздывал на записи подкаста.
Эта система порождает явление, которое у американцев называется кластерфак. Когда одна машина останавливается, и дальше в нее красиво врезаются все остальные.
Вот. Вот чтобы они не врезались, чтобы они очень хорошо все ехали одна за другой с одной скоростью и прочее, вот для этого очень хорошо иметь connected cars. Угу. Потому что у тебя одна машина общается как бы с облаком, и через облако общается с другими машинами. То есть это реально крутая штука. Сейчас же у нас connected cars, ну, понятное дело, используются там при логистических каких-то, да,
они в России уже есть, да?
Они есть, но еще раз, они не используются как бы любым автолюбителем. Любому автолюбителю надо машину завести и поехал. Все,
ну, да. Что надо? Ну, я понимаю, дальше. Где-то на производстве там ездят машинки по территории какого-нибудь заводика, да?
Вот, да. Ладно, хрен с ним заводиком. У нас есть автомобили, которые беспилотные, как бы уже потихонечку начинают по улицам нашего города ездить.
Не пугай меня.
Connected car — это штука, которая уже больше 20 лет существует в мире, по крайней мере. То есть на самом деле, если задуматься так, у нас уже ездят по дорогам нашей страны в том числе машины, которые используют этот connected car, так называемый, то есть на самом деле подключены к какому-то там облаку через стандарты 2G, например, и больше вообще никогда не поднимут этот стандарт, потому что у них там модем просто-напросто не умеет больше, чем 2G, потому что они были выпущены там в начале нулевых. Если там какая-нибудь ошибочка есть, то эту ошибку никто не пофиксит. И здесь самая большая проблема сейчас заключается в том, что то, что мы сейчас выпускаем с конвейера, если оно будет содержать какие-то серьезные ошибки, то оно установит пробой еще лет 30, потому что цикл жизни автомобиля достаточно высокий. По этой причине, конечно же, здесь нужно уделить особое внимание на безопасности того, что сейчас выпускается с конвейера.
А то есть у нас уже они ездят, ты хочешь сказать? Вот эти то, что Сережа сказал, Connected, да, в России?
Ну, Connected, ездят, конечно. Уже 20 лет как ездят,
да,
на самом
еще раз, деле. Со старинными модемами.
Да. И смотри, еще раз, Connected Cars — это именно то, что у тебя об подключении к облаку. Это карты ты получаешь, навигатор ты вот работаешь, ну, и прочее. Короче, у тебя в автомобиле есть несколько блоков. Самая проблема — это коншина, это такой провод, он идет у тебя от передних, значит, фонарей до задних фонарей.
Да, иногда через фонари можно подключаться к другим блокам,
да.
Я знаю.
Проблема в ней, что когда на эту шину вешаются еще несколько бошек, то есть самые там мультимедиа, та же самая, куда USB-шка втыкается, тот же самый блок управления двигателем тоже подключается. И еще вот этот облачный башка, который в интернет смотрит. Вот тут, конечно же, начинаются проблемы. И самое главное, что к этому же еще потом подключается, знаешь что? Башка. Автопилот.
Ну, вау! Да, вот тот искусственный интеллект прекрасно.
Ой, знаешь. Слушай, ну тут, с одной стороны, конечно, все очень интересно, с другой стороны, немножко страшно.
Мы пока не исследуем автопилоты на предмет взлома. Не было таких еще заказов?
Таких заказов еще не было, но, конечно же, в будущем мы предполагаем, что такое будет. А вообще, если честно говорить про именно вообще исследования как таковые, допустим, да, то, о чем мы сейчас тоже начали говорить, это очень сложная тема, потому что, именно в контексте баг-баунти даже то же самое, потому что, смотри, у нас получится такая ситуация, что производитель для того, чтобы сделать свою машину, как сказал Серега в самом начале, он собирает ее по каким-то там частям, да, то есть на самом деле оттуда забрал что-то, отсюда забрал что-то, и он получает это все в виде каких-то блобов, бинарных иногда, которые просто вообще не знают, что делают. То есть, на самом деле, модем для него — это просто какой-то блэкбокс, точно так же, как для меня, да, как для исследователя, по сути, с которым только он знает какой-то там API, а я даже API не знаю, вот и вся разница. Но, на самом деле, что доносовал именно сам автопроизводитель даже, мы этого не знаем. Что доносовал вендор этого модема, мы тоже не знаем. Более того, на самом деле, мы встречали в своей практике ситуацию, когда, например, в модеме было заложено легитимное программное обеспечение для администрирования, удаленного администрирования модема. Но, естественно, при этом автопроизводитель об этом совершенно ничего не знал.
Ничего себе.
Да.
Нормально.
При этом, естественно, можно было активировать удаленно, ну и там с всеми вытекающими последствиями, конечно же.
Нам, когда заказывают исследование такого рода, вы получаете на исследование всю машину или только отдельный блок?
Ну, у нас был кейс, когда мы получили всю машину, конечно же, но, в принципе, обычно мы работаем с блоками, потому что, на самом деле, автомобиль — это как просто, на самом деле, набор блоков на шинекен, по сути, по этой причине можно просто, наверное, собрать на столе и дальше с ним уже работать.
Просто если бы автомобиль, это хорошо можно показать. Собственно, одно из главных исследований, когда джип там сломали, да, это вот не то, что рассказали про уязвимость, да. А прям в статье написали, вот смотрите ролик, да, машина, мы управляем, она съезжает в кювет.
Но это был хайп просто, на самом деле, естественно. Мы-то как бы не хайпуем.
То есть исследуется все-таки не вся тачка, а просто вот блок.
Нет,
и...
ну подожди, в подвале лаборатории Касперского есть подушка бетонная, на которой стоит здание, и там можно разбирать тяжелые вещи. Ну, то есть машину ты там на фальшпол не поставишь, фальшпол провалится. Там вот эти вот дверки, которые открываются, они не просто так такие хлипенькие. Они как раз сделаны для того, чтобы можно было их открыть и за ними что-то спрятать. И, собственно говоря, некоторые автомобили, они там стояли целиком и полностью. Единственное, что вся работа с ними была под NDA. Все уязвимости, которые были найдены именно в физическом автомобиле, который, ты говоришь, это все под NDA.
То есть там на этом уровне они уже понимают, что это опасная штука.
Да. Дальше тебе приходит автопроизводитель. Ты можешь совершенно спокойно забрать целую машину. Можно так сделать. Ну и дальше с отверткой ползать, с фонариками, разбирать это, получать доступ к этой самой коншине и так далее. Такие есть. Но в большинстве случаев действительно, ну, нафига нам вот эту многотонную штуку тащить сюда?
Ну да.
Когда можно просто контроллерами обойтись и все.
Есть, как я понимаю, идеи таких соков, да? Соков для автомобилей.
Да, есть такая.
Насколько у нас в стране это явление существует? Я знаю, что отдельно взятый Mercedes, например, он сообщает свою телеметрию куда-то, потом ты можешь, даже если машину угнали, туда обратиться, и они там все посмотрят. Они тебе расскажут по пунктам, как тебя ломали и как тебя угоняли. То есть это должен быть корпоративный сок, получается, связанный с отдельным брендом. Или все-таки, возможно, какие-то соки, которые как-то иначе, ну, как сторонний сервис, например, автомобильный сок. У нас же есть обычные соки. Автомобильный сок может быть отдельным сервисом?
Именно таких соков, которые следят за машинами, их несколько. Самый известный — Платон, который смотрит у тебя за нагрузкой на дорожное полотно, насколько я помню, чтобы собирать налоги и деньги с водителя грузовиков.
Это у нас в России?
Да. Можешь, знаешь, что вспомнить? В газетах, в интернетах писали, когда там поднимали цены, дальнобойщики штурмовали этот полотон, перегораживали движение.
Но это не сок, он же не security.
Смотри, у тебя сок, он следит за чем-то. У тебя должна быть та самая телеметрия. Телеметрии много у кого есть. Это у тебя самый прямой, это вот тот же самый Платон. Плюс у тебя есть, например, сок, который следит у тебя за конкретными автомобилями, за конкретными автопарками. То есть есть у тебя, не знаю, логистическая компания. Ты хочешь знать, где твои машины, где твои грузы прямо сейчас находятся. Вот, пожалуйста.
Ну, самой компании,
у тебя еще
понятно.
Есть с собой компания. Плюс еще у тебя есть сигналки, которые у тебя Цезарь-сателлит, вот это все. У них тоже есть чуваки, которые
вы
открыли, которые, да, то есть у вашего автомобиля открылась дверь, а мы не смогли считать метку. Вы сейчас находитесь рядом со своим автомобилем, или автомобиль пытается вас сейчас угнать. Не могли бы вы к нему подойти и приложить метку? Тоже люди, которые сидят и смотрят вот эту телеметрию.
Ну, это уже похоже больше на внешний сок, да, не связанный там с брендом.
Ты за него платишь, опять же. Людей, еще раз, которые в телеметрию смотрят, их много. Идея есть в том, что давайте мы всех, все вот машины будем мониторить. И такая штука есть, на самом деле. Те же самые ГЛОНАСС, кнопки SOS в автомобилях. То есть, если у тебя срабатывает, например, подушка безопасности, и считается, что ты попал в ДТП, чтобы тут же мгновенно передать спасателям информацию. А тут, понимаешь, как бы ты попал в аварию, ты же можешь тупо не позвонить, не смочь позвонить, вызвать на помощь.
Она автоматически срабатывает.
Она автоматически срабатывает. И дальше у тебя начинается, давайте мы еще какой-нибудь, значит, еще один сок построим, который будет следить как раз вот за security connected cars. Ну, еще разок. Connected cars, у которых есть какие-то инциденты, что их там угоняют массово, что они там на автопилоте куда-то едут, у нас на текущий момент нету. Поэтому вот этот вот большой, огромный сок, который бы следил за всеми машинами, за всеми connected cars, и это только пока что в планах на будущее.
Ну, будешь, да. Насчет AeroGlonass, ну не только AeroGlonass, Ecall на самом деле тоже. К сожалению, как бы, как оно всегда бывает, что технология может использоваться как во благо, так и во вред. По этой причине, например, если говорить про Ecall тот же самый, у меня лично были кейсы, когда мне звонили. Не звонил, а мне звонили. Соответственно, что это означает? Это означает, что ваш автомобиль может кто-нибудь позвонить, и если там кто-нибудь поднимет трубочку с той стороны, то он будет вас слушать совершенно удаленно, находясь в другой точке мира.
Угу.
И это реально возможно. Я это лично сам делал.
Отличный вектор атаки, новый.
Да,
через,
к сожалению.
Через центры мониторинга.
К сожалению. Плюс ко всему, на самом деле, если говорить про соки, то здесь тоже, опять же, все зависит от того, чей сок ты используешь. То есть, опять же, тот же самый сенсор-сателлит, допустим, да? Мы же не знаем, каким образом там все-таки имплементированы все эти механизмы передачи данных. А мы, по сути, вот этот сок отдаем полную телеметрию нашего автомобиля. На самом деле, по сути, отдаем полностью информацию о себе, о том, где мы передвигались, о том, с кем мы там общались и так далее. На самом деле, полная карта информации о нас передается куда-то в третьи вообще руки, совершенно непонятно дальше, каким образом обрабатываемые.
Да, это напоминает историю с Теслой, которая с видеорегистратора все пишет, а там какие-то люди сидят и прикалываются над твоими записями. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть вот это будущее нам светит.
В смысле, подожди, это уже настоящее.
Ну, настоящее, да.
Люди сидят на работе и ржут.
Да.
Вопрос о будущем. Здесь, мне кажется, три основных вектора, которые стоит ожидать, по крайней мере, внедрения в ближайшие 5-10 лет, как минимум. Первое – это информационные интерфейсы, по которым, собственно, происходит общение внутри автомобиля. Потому что шина КЭН, она очень сильно старая. Ей уже больше 40 лет. И у нее там есть свои различные приколы, в том числе даже на физическом уровне происходят различные атаки.
Через фары, да.
Знаешь, самый страшный вообще прикол шины КЭН? Он заключается не в том, что тебя можно взломать через фару. Он заключается в том, что по стандарту официально ты можешь реально открыть, пойти посмотреть. Если блок, который сейчас пытается общаться по шине, не может этого сделать, то он считает, ну, через определенный период времени, что он является причиной ошибок на шине и выключается с шины. А теперь представь себе, что это блок, например, управления двигателем. Или блок там управления автоматической коробкой передач. А фару у тебя вставили, например, какой-нибудь Raspberry Pi, который просто-напросто детектирует, что у тебя там блок управления двигателем начал что-нибудь там говорить на шину, и блокирует его. Соответственно, естественно, последствия могут быть достаточно серьезные. Вот. По этой причине, конечно же, я, по крайней мере, ожидаю, что как минимум будет внедрен стандарт KNFD, как максимум будет внедрен хотя бы Ethernet. Причем сейчас Ethernet уже, естественно, используется в некоторых автомобилях. Но Ethernet используется только в контексте общения между хед-юнитом, телекоммуникационным блоком и ОБД-разъемом максимум. Все остальные блоки все еще сидят на шине КЭН. Вот. По этой причине, конечно же, надеюсь, что в будущем будет внедрено вот эти две шины. Кроме того, почему КЭН вообще плохой стандарт? Ну, он, на самом деле, неплохой, он просто исторически разрабатывался в те времена, когда в сетях вообще о безопасности никто не думал. А что значит «не думал о безопасности»? На самом деле, это можно делать легко, можно делать МИТом, например, да? Таким образом, мы переходим к ситуации, когда...
МИТ, ты имеешь в виду...
Man in the middle атака. Да, атака Man in the middle, конечно. Соответственно, когда мы можем сделать атаку Man in the middle, мы можем поделать любой запрос на шине. Собственно, таким образом так и происходит воздействие там, на различные блоки управления. Как это можно избежать? Легко, просто применить криптографию, да и все, да? Надеюсь, что дальше будут применяться протоколы, которые будут криптографически обеспечивать безопасность общения между блоками управления и между уже автомобилем и, соответственно, облаком. Ну и третье, это, конечно же, Secure Boot, потому что современные блоки управления, в частности, а вообще даже там хед-юниты некоторые и телекоммуникационные блоки, они не используют вообще Secure Boot, что подразумевает, что даже если мы там на них применим потом какую-нибудь криптографию, в конечном итоге все равно можно будет просто-напросто подломить путем перепрошивки их на свою прошивку. Соответственно, естественно, вся эта сразу же криптография ломается, и дальше мы уже получаем контроль над объектом. Чтобы этого не произошло, естественно, должно быть имплементировано какое-то хорошее решение на уровне Secure Boot, которое позволило бы обеспечить безопасность именно каждого блока в режиме самой загрузки.
Ну, я могу только добавить, что машина как гаджет у нас получается, и в современных гаджетах все это уже проходили. И если на гаджете, там, в телефонах там была проблема, что у тебя телефон украдут, да, и вот через него звонить, то там в машинах все то же самое. У тебя машину украдут и будут на ней разъезжать. И точно так же система защиты, которая там ставится, криптографические чипы, и, там, разделение специальные, секьюрбуты и прочее. Это реально будущее. Единственное, что я знаю историю, почему никакого секьюрбута на текущую машину, ну, даже у меня в машине нету, и вряд ли автопроизводитель согласится на секьюрбут. Потому что, когда ты принимаешь криптографию, у тебя же, если со стороны источника что-то сломалось, то приемник тоже ломается. Логично.
Угу.
А когда у тебя в башке секьюрбут, если он выходит из строя, то вообще все хана, то есть у тебя ничего работать не будет.
Зашифрована машина.
Да, да. Сама себя зашифровала. И поэтому вероятность отказа всего автомобиля из-за ошибки, она очень сильно возрастает. Чтобы этого не происходило, ну, так же, как в современных телефонах, да, у тебя нужно, чтобы у тебя вот эта отказоустойчивость, она была на очень большом, хорошем уровне.
Мне вспоминает слово, которое мы до сих пор не употребляли, слово антивирус. То есть автомобильного антивируса ведь нету или есть? Или есть какие-то решения?
Там...
Вот у нас есть история про электромобиль Атом, да, в котором какие-то наши решения работают.
Да,
вот
коробка
защиты. Можете рассказать, как они устроены? Это не антивирус, это что-то другое?
Нет, это как раз у тебя коробка, которая у тебя стоит посередине в цепи, проверяет все сигналы. Давай так, что такое шинокан и где она еще, аналоги ее используют? В тех же самых банкоматах, когда у тебя карточку вставил, лампочка загорелась, денежки вышли. Там тоже так, есть такой провод. То же самое, знаешь, вот эти роботы-руки, которые, значит, там мечами махают, тоже там такой провод есть, который идет через все. И на производствах, когда у тебя машины большие, большие, тяжелые какие-нибудь станки что-то делают, у них тоже есть такая штука. И там самое главное, чтобы у тебя на SCADA...
Программы для управления промышленными системами.
Сигналы, которые получаются и обрабатываются, соответствуют действительности. Туда ставятся специальные коробки. Если у тебя лампочка загорелась, что у тебя, не знаю, вентилятор какой-то, значит, у тебя там на повышенных оборотах начал работать, чтобы не нарушить технологический процесс, его нужно там притушить согласно процессу. Соответственно, вот есть коробка, которая реально тебе говорит о том, что вот это вентилятор реально сейчас хрень творит. Его надо тушить.
Ну, то есть эта коробка, собственно, делает то, что Саша говорил, закрывает те неприятности с коншиной, которая сама ведет себя странно.
Она,
да,
закрывает тебе подделку сигналов, угу, и она тебе закрывает те самые попытки атакующего воздействия. То есть смысл в чем? Например, ты говорил про фарку, да? Фарка отключается, в нее подключается Raspberry Pi, начинаем слать сигналы. Так вот, наша коробочка, она должна вот это как раз отловить и сделать так, чтобы... После этой коробки воздействия на другие части автомобиля не происходили.
Ну, а почему только Атом пока у нас? Или это просто, вот, не знаю, тестовый кейс?
Автомобиль Атом — это новая попытка реинкарнации электромобиля с автономным управлением.
Йо-мобиль еще был какой-то.
Во-во-во, ты помнишь, да, вот это все, вот эти все истории. Вот это очередная, собственно говоря, попытка его создать. И учитывая, что со времен Йо-мобиля много чего, кстати говоря, случилось, аккумуляторы стали получше, автопилоты стали лучше. Как раз производитель собирает, как мы уже говорили, автозапчасти со всех стран мира. И вот, готовит новый автомобиль. И блок управления нового автомобиля, это как раз наш.
Угу. Он уже как-то потестирован, уже есть на нем
у них какие-нибудь... есть. Смотри, там не то, что тестируют, там есть планы. То есть есть автомобили, которые уже катаются, на них можешь поездить. Собственно говоря, на выставках производители дают покататься на нем.
Не, никто не это, бакбаунти не устроил еще этого?
Еще
это,
очень
это
мало.
Коробочки.
Лех, очень мало их. Еще сейчас, когда их станет, там несколько сотен, тысяч. Вот тогда можно будет про это говорить.
Если вдруг человек решил чуть более новый автомобиль купить, что бы вы посоветовали по части безопасности, так кратенько?
Ну, во-первых, конечно же, смотреть на тот бренд, который покупаешь, потому что, естественно, если мы говорим про какие-то известные бренды, то у них уровень зрелости кибербезопасности гораздо выше. По этой причине, естественно, можно ожидать, что у них будет гораздо лучше все с этим. Ну, а также, естественно, кибергигиена, то, что я уже рассказывал перед этим. Автомобильная кибергигиена.
Сережа?
Я могу добавить, вот такие самые гигиены, это обслуживаться только официальных дилеров. И это никакого колхозного тюнинга, это никаких, значит, железок, купленных на Али и подсовывания в свой автомобиль и прочее. Ребят, вот это все, конечно, очень интересно, но чтобы машина продолжала ездить, доставлять вас из пункта А в пункт Б и служить такой надежной штукой, которая вас не подведет, все-таки ухаживать за ним и еще раз заботиться у официального дилера.
А теперь небольшое интервью, которое мы записали в этом году на маленькой секретной конференции лаборатории Касперского, которая называется «Киберкэмп». И там нашим гостем стал Дмитрий Махаев, руководитель отдела информационной безопасности компании «Рольф», который делал очень интересный доклад об угрозах китайских автомобилей, наводнивших российский рынок. Расскажите нам вкратце, вот что там, самая суть доклада, что интересного нашлось в китайских тачках?
Любая китайская машина современная может быть взломана школьником, у которого нет какого-то специального подготовки, образования или специальных дорогостоящих инструментов. У нас в плане автомобильной безопасности сейчас все, мягко говоря, плохо, и мы, наверное, стоим в самом начале глобальной эпохи, когда будут атаковать уже не только компьютеры и телефоны, а и машины.
Если так совсем просто слушателям рассказывать, понятно, что современный автомобиль – это уже такая маленькая компьютерная сеть, да? То есть там есть несколько компьютерных блоков, они связаны с общей шиной, которая CAN называется. И, как правило, производители говорят нам, что некоторые блоки, скажем так, которые критические, к ним нет доступа через другие блоки. Да? Это, кажется, как будто самая главная такая сказка. То есть вот есть блок развлечения, в него там Wi-Fi есть, а есть блоки, которые контролируют, допустим, движение. И они как будто бы никак не связаны и никаким туда способом не забраться. Насколько я понимаю, это не совсем правда, да?
Вы все верно говорите, только все, что вы сказали, относится к машинам, которые были выпущены, наверное, лет 5-7 назад. Сейчас у нас в современной машине появляется еще мультимедийный блок, или по-простому планшет, который видим на приборной панели китайских машин. С него управляем практически всем стеклоподъемником, автопилотом, подогревами, настройками руля, настройками тормозной системы.
Это то, что head-unit называется, да?
Это главное устройство, да, называется. Ага. Или мультимедиа control unit. Угу. Это совсем уж по-научному.
Раньше все истории были, как правило, про включение вот в шину каким-то физическим способом. Там были истории, например, когда на машинах снимали фару, да, и оказывалось, что через интерфейс фары можно забраться в остальные блоки и, например, разблокировать двери, да. Но сейчас, я так понимаю, уже не надо напрямую к проводам подключаться. Можно через Wi-Fi это делать, да?
Такая возможность осталась, можно подключиться к проводам. Но зачем, если в машине есть телеметрия, то есть интернет, есть Wi-Fi, где можно рядом едущей машины что-то делать, и есть, соответственно, возможность установки любой программы, как на обычный Android-телефон, теми же самыми функциями. Ставите, к примеру, удаленное управление, и вы уже якобы тыкаете пальцами по этому самому планшету, находясь в любой точке земного шара.
У нас же тоже есть ICS-CERT в Касперском, да, и ребята периодически промышленное оборудование иногда исследуют. Если зайти на сайт вот Касперский ICS-CERT, там уязвимости всякие и они публикуют. И там, например, много можно найти уязвимостей в электронных компонентах, например, компании Itelma, которая для российских автомобилей производит аппаратуру различную. С другой стороны, вот в начале этого года, опять же, коллеги опубликовали отчет об уязвимостях вот в этом самом модуле энтетейнмента в Mercedes-Benz. Опять же, тоже кучу уязвимостей нашли. То есть, получается, что есть они везде. А у вас, как у представителя крупного дилера, возможно, есть какой-то свой рейтинг? Там, не знаю, у кого больше, у кого хуже, или какие-то специфические уязвимости вот, ну, по производителям, по странам вы вот так вот выделяете? Потому что понятно, что наши-то ребята делают анализ, ну, как, кто заказали, заказали, да, у вас, наверное, более обширный набор вот это для исследования.
Теоретически, да, но на практике никто из дилеров это пока не делает. Объясню, почему. Ну, во-первых, просто технически не всегда возможно такие исследования вести. Работу выполняют механики, у которых есть зарегламентированные нормы часы, они не могут себя потратить время просто на то, чтобы поковыряться в машине. Во-вторых, не у всех есть нужное образование. В-третьих, по большему счету, даже если какая-то дыра найдется, мы с ней делать ничего не сможем, кроме как зарепортить производителю. А производителю устранить эту уязвимость или нет, это на его уже совести будет. И, к сожалению, сам цикл устранения этой уязвимости – это не то, что как на компьютерах или телефонах прилетело по воздуху, установилось. Да, есть определенная категория машин, например, Zikr какой-то или еще премиум-класс, который может получать обновление по воздуху. Там этот процесс, он достаточно быстро может быть организован. Но у меня речь именно про массовый, наверное, сегмент, в котором единственная возможность получить это обновление,
ну, через приехать USB, к дилеру, USB-порт,
перепрошиться. Да?
Да,
вот цикл, когда вендор вот это вот все выпустит, он достигать может года. То есть ситуация характерна именно с обычными ширпотребными китайскими телефонами. Полгода получаете обновление, а потом живете как хотите, либо ставите прошивку от Васена.
Понятно. У нас вот, например, тоже, если, опять же, вспоминая ресерчи, разные вендоры по-разному реагируют. Например, вот у нас там ребята, когда про Mercedes-Benz писали, они писали, что благодарность прям компании, что она быстро среагировала, исправила и даже разрешила все опубликовать. Остальные как делают? Ну, вот китайцы. Они отвечают вообще на сообщения об уязвимостях?
Они на сообщения отвечают, только, опять-таки, сроков устранения никто говорить не будет. У нас нет настолько зрелой системы управления уязвимостями в автопроме, как, скажем, ну, в обычной жизни там, для серверов, компьютеров, даже для телефонов, для текста. Ну, еще нету. И все здесь действуют в меру своего разумения. Если вы, как вендор, начинаете что-то там публиковать, про это громко кричать, возможно, устранят. А возможно и нет, поскольку китайский софт там тоже пишет с субподрядчиками. Пока вся эта цепочка пройдет, возможно, уже сама эта прошивка станет неактуальной, под которую мы репортим.
Ну, понятно, да. Сами дилеры могут, не знаю, заплатки ставить, нет? Вендора мы ждем, да, долго. Вот вы исследовали, нашли чего-то, вы можете что-то там пофиксить сами или все-таки не можете?
Мы не имеем такого права, потому что это нарушит договора с вендором или, как у нас это называется, импортер. То есть тот, кто вам поставил машину, то мы продали клиенту, в договоре прописывают, что мы не имеем права без его санкций устранять какие-то недостатки. Поэтому, если мы будем сами что-то там делать, то это автоматом означает слет машины с гарантией, и, соответственно, если у клиента возникнут проблемы, то ремонтируют это за счет дилера. И это не очень хорошо. Поэтому вот хотелось бы тоже вот более такими, может быть, масштабными освещениями этой проблемы привлечь в том числе внимание импортеров к тому, чтобы появился какой-то внятный процесс по накатыванию патчей именно для дилера, как для возможности повышения общей безопасности всего.
Ну да, понятно же, потому что вот обычно это автомеханики могут машины ремонтировать, да?
Да, они ее могут прошить, потому что
а софт, получается, ты не имеешь права делать?
Не имеем права. То есть то, что механику пришла какая-то прошивка, он ее может прошить без проблем. Если у клиента обнаруживается какая-то специфическая бага на конкретной машине, есть процесс, когда дилер связывается с импортером, и ему могут подправить прошивку для этого блока и выставить, и прошить. Но это делается с ведомым импортером. Соответственно, здесь никаких нарушений договора нет. Если мы сами будем ставить патчи, как на винду, то это будет прямое нарушение договора, и, увы.
Понятно. А насколько изменилась ситуация в связи с разными санкциями? То есть, я так понимаю, что у нас многие люди же ездят на импортных машинах, да, или там бэушных машинах, которые сейчас, наверное, уже не обновляются, правильно?
Все верно. Но у нас есть целая развитая индустрия гаражных умельцев, которая тоже в текущей ситуации может стать проблемой. Никто не знает, что они там обновляют и как обновляют.
Ну, да.
Но теоретически это
они существуют,
можно.
Да?
Да, но они хоть что-то в этом плане делают. Все, что сказано в докладе, оно больше относится именно к современным машинам, то есть которые выпущены, ну, наверное, самое большее года 4 назад. А вот если мы говорим про какие-то совсем уж старые иномарки, ну, как старые, там, годов 16-х, для них, в принципе, эта проблема не актуальна.
Что бы вы, как человек, изучивший безопасность китайских и других машин, посоветовали автовладельцам, да, которые вот теперь живут в этом новом мире, где не просто нужно техосмотр пройти, а еще и, ну, по сути, администрировать целую компьютерную сеть в своем автомобиле. Вот что ваши такие основные советы?
Ну, скорее всего, это будет первое прочитать внимательно эту толстую книжку, которая называется «Инструкция по эксплуатации машины», и найти, как сменить пароли к Wi-Fi сетям, которые используются в его машине.
Поставить, а, то есть там дефолтные
надежные
пароли стоят, да?
Да.
Самое простое.
Это самое простое, самое эффективное будет. Ну и не ездить в непроверенные всякие частные сервисы, которые непонятно, что могут установить. Желательно официально. Ну, Понятно, что там будет дороже, но, с другой стороны, есть и гарантия на работу, и есть всегда возможность вернуться к специальному дилеру, чтобы он это поправил. По крайней мере, дилер несет ответственность за свои действия. А частные сервисы, они сегодня есть, завтра их нету.
А вот, кстати, про ответственность интересно вы сказали, потому что я как раз хотел спросить, у дилеров как вообще вот возникает служба безопасности? То есть у них это из экономических соображений возникает, да? То есть вот ваша работа, и есть ли такая служба у других дилеров? То есть чтобы кто-то проверил машины до того, как они еще стали продаваться? Это был бы идеальный вариант.
Ну, сейчас такого нету, потому что, опять, это проблема она новая, и вся служба безопасности дилера, она нацелена в первую очередь на традиционную экономическую безопасность, там, чтобы машина, грубо говоря, не левая пришла, не краденая. Ну, наверное, если от импортера она, в принципе, не может прийти какая-то неправильная, поэтому здесь работа службы безопасности дилера, в общем-то, и заканчивается. Но я думаю, то, что мы у себя как-то эту историю прокачаем, и будем еще оценивать машины с точки зрения информационной безопасности.
То есть получается, что ваш ресерч – это такое, скажем, нетипичное явление для отрасли, да? Это вот самодеятельность такая, в некотором смысле.
Ну, в целом, да, это как самодеятельность, потому что я-то из других отраслей пришел, где информационная безопасность, тем более такое внятное отношение было. И здесь мне показалось удивительным, что такого нету. Решили такие случаи покопать повнимательнее, проследовать. Повезло, с командой есть ребята-энтузиасты, которые готовы тратить время на то, чтобы в этих историях разбираться.
Ну, это здорово. Мы, по сути, присутствуем при рождении новой индустрии безопасности.
По
да?
сути,
ветка,
да.
Ветка ИБ такая получится. Это был подкаст «Мини-пароль». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и на любой другой площадке, где вы слушаете подкасты. А еще слушайте нас на Ютьюбе, Рутюбе и читайте наш канал в Телеграме, где мы публикуем анонсы новых выпусков. Ставьте лайки и пишите отзывы. А предложения и вопросы высылайте на почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим их без внимания. А пока до встречи и смените пароль.